Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны». В студии Виктор Шендерович. Мы в прямом эфире. Мои гости сегодня участники конференции «Коалиция Другая Россия», которая сейчас проходит в Москве, в эти минуты заканчивается. Марина Литвинович, член Объединенного гражданского фронта. И Андрей Дмитриев. С объявлением Андрея Дмитриева технические трудности, потому что я не могу произнести по закону название партии, скажу уклончиво, что он лимонец. Здравствуйте, Андрей и Марина. Мы принимаем звонки по телефону 8-800-200-22-12. Наш пейджер... Телефоны в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент всюду, радио «Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы можете также прислать нам смс-сообщение по телефону 7903-743-2801. Ну вот, и снова здравствуйте. Вот в эти минуты заканчивается конференция «Коалиция Другая Россия», но в последнюю неделю... Столько событий, что, конечно, будем говорить не о конференции, а о конфигурации, скажем так. Давайте по очереди. Что, по-вашему, поменялось в связи с уходом Касьянова и, видимо, не только, может быть, Касьянова? А что осталось прежним?
Ну, по моему мнению, особо ничего не поменялось, потому что главная сила коалиции «Другая Россия» и главная сила маршей несогласных всегда были обычные люди, люди, которые выходили защищать свои права, вне зависимости от того, какие лидеры, каких партий участвуют или не участвуют в этом всем движении. Поэтому коалиция продолжает существовать вне зависимости от того, кто уходит, кто приходит, и как в нормальном демократическом сообществе уход временный или... постоянный, и приход новых участников, это нормальный процесс. То есть я бы призвала всех относиться к этому как к нормальному демократическому процессу.
Ну да, на самом деле сегодня замечательно на конференции Андрей Ларионов сформулировал, что у нас не акционерное общество, а собрание свободных граждан. Да? Ты хочешь зашел сюда, хочешь вышел отсюда. В принципе, так сказать... ходили неверные слухи, что уход Касьянова означает резкий подрыв финансовой базы. Я знаю, что это не так, и в этом гораздо больше, в общем, желаемого, чем действительного для тех, кто вышел. Андрей, есть ли ощущение такое внутреннее, что в связи с тем, что ушел Касьянов, вся коалиция так немножко накренится в сторону левого движения?
Ну, такого ощущения, наверное, нет на данный момент. Хотя мы бы, безусловно, хотели, чтобы в риторике «Другой России» было больше левых лозунгов, больше социалистических лозунгов. Об этом говорил я сегодня. Потому что лозунги защиты политических свобод, они, безусловно, важны, мы постоянно выходим с ними, но широкие массы населения мы сможем привлечь только социальными лозунгами. И мы будем это предлагать коалиции, безусловно.
Ну, они напрямую связаны. Вопрос в том, неоднократно об этом говорилось в этой студии, самыми разными людьми, между прочим, и левыми, и правыми. Ну, таких левых, как вы, здесь еще, по крайней мере, при мне не было. Но, тем не менее, все сходились на том, что, так сказать, если народ выйдет на улицы, то не за Джефферсона и Руссо, а из-за газа и воды. Это совершенно очевидно. Владимир из Нижегородской области прозвонился. Здравствуйте, Владимир, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос ко всем.
Да.
Вот Касьянов покинул «Другую Россию». А не кажется ли вам, что ему просто показали оптику? Он испугался и ушел.
Простите, Владимир, что ему показали?
Оптический прицел.
А, оптический прицел показали? Я попробую ответить, свое мнение, по крайней мере, высказать. Думаю, что ему показали вещь гораздо более привлекательную, чем оптический прицел. Знаете, в дрессировке собак, как известно, положительный рефлекс и на отрицательный. На положительный гораздо лучше дрессируется. Значит, как владелец юной собаки, могу вам сказать, что хороший кусочек сыра работает гораздо лучше, чем поводок по заду. Да, я думаю, что тут не оптический прицел, я полагаю. О причинах, если не отшучиваться, то о причинах ухода Касьянова есть домыслы, а есть факты. Я приводил эти вчера факты в эфире «Эхо Москвы», позволю себе еще раз. Два месяца назад Михаил Касьянов, член движения «Другая Россия», пытался встретиться с людьми в городе Тверь. В городе Тверь по такому случаю закрыли университет, потом последовательно закрыли две библиотеки. И вообще все ДЭЗы, все позакрывали, не смог встретиться Касьянов. А на этой, на минувшей неделе, было движение, значит, состоялся съезд в Нижнем Новгороде. Прошел он съезд, не выступление одного человека перед группой студентов, да, и бизнесменов, а съезд. И он прошел без сучка, без задоринки в организационном смысле, гостиницы, пароходы и полное благоприятствование со стороны власти. И думаю, что это должно нас, по крайней мере, наталкивать на какие-то соображения относительно этой темы ухода. Андрей из Петербурга, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот недавно отмечалось, ну, буквально несколько дней назад, День памяти евреев, погибших в Латвии. И говорили, в общем-то, что в этом участвовали в основном латыши. Угу. У меня вопрос такой. Было в истории России, вот в момент оккупации территории, чтобы русские участвовали в уничтожении таком массовом, страшном массовом евреев?
Вот. Спасибо за вопрос. Я не уверен, что являюсь специалистом по этому вопросу. Судя по тому, как развели руками мои сегодняшние собеседники, они тоже не специалисты в этом вопросе. Думаю...
Можно, Виктор? Я... Да. Вы знаете, нам все-таки мы живем в России раз, и мы живем вот последние пару лет. У нас есть много поводов говорить о том, как русские люди уничтожают других русских людей, например. Ну, или не только русских. Вот и те люди, которые уничтожают, они обычно с погонами и обычно при власти. Я говорю, например, о ситуации Нордоста, я говорю о ситуации Беслана, когда штабы принимали такие решения, когда, которые вели к уничтожению людей. Вот о чем надо говорить.
Я думаю, что в Латвии в период оккупации уничтожали евреев люди при власти, иногда при погонах, иногда без погон. Большого значения для уничтожаемых это не имеет. И я думаю, что если в вашем вопросе крылось некоторое превосходство нравственное русского народа над латышским, то я не могу разделить вашего в этом смысле оптимизма. Москва, Леонид, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид.
Я по поводу собаки и сыра.
Так.
Поскольку вы начинающий воспитатель.
Да.
Кстати, собаку можно воспитать, но просветить невозможно.
Это правда.
Правда, да? Так вот, я вам хочу дать добрый совет со всем уважением к вам. Не давайте собаке сыр, она нюх теряет.
А, спасибо. Это конкретный, значит, кинологический совет. Мне с ней на охоту не ходить. Вот. А, значит, вот, чтобы она на мой голос реагировала хорошо, ну, так же хорошо, как некоторые деятели оппозиции реагируют на голос Кремля, это мне хотелось бы. У нас пока нет звонков, поэтому прочтем, что пишут на пейджере. Да, ничего не пишут на пейджере. Сейчас, секундочку. Правда ли, что Путин... «Двухметровый богатырь», спрашивает Кондрат Филимонович. Я полагаю, что это шутка, он пишет, у нас в деревне нет телевизора. Вы знаете, если нет телевизора и газет, я вам много чего могу рассказать. Вообще, когда-то кто-то замечательно сформулировал, что если бы во времена Сталина был бы телевизор, то не было бы Сталина. Телевидение сильнейшая штука, но обоюдоострая. Она, с одной стороны, умело показывает то, что хотят показать снимающие, с другой стороны, иногда она, как такое честное, неожиданно честное зеркало, показывает то, что показывать не хотели. Иногда человек проговаривается, иногда человек... И все равно лучше, что он есть, чем его нету.
Виктор, если можно, мы вот начали говорить о другой России, да-да, как-то запали на тему ухода Касьянова, что, да, является, мне кажется, несущественным фактом в жизни другой России. Мне кажется, нам нужно поговорить больше о том, как дальше другая Россия будет жить, потому что очень многих людей это волнует, и я знаю, что многие те, кто слушает Радио Свободу, принимали участие в маршах несогласных. И мне кажется, что мы должны как-то говорить об этом больше сейчас.
Ну вот я, может быть, тогда добавил бы сразу, что на самом деле сегодня на конференции был принят ряд очень важных решений, озвучен и всеми поддержан. Ну, первое, это то, что другая Россия будет участвовать в выборах в Государственную Думу. Каким образом? Мы предложим свой список из 450 кандидатов по числу округов и просто придем в центр избирком. И как Мартин Лютер в свои 99 тезисов прибивал к двери церкви, церкви, да, также и мы прибьем их на двери Чурову и потребуем регистрации этого списка. Понятно, что это не соответствует нынешнему российскому законодательству, но точно так же понятно, что все те поправки, которые они напринимали в выборные законы за последние годы, не соответствуют российской конституции и духу российской демократии.
Но я могу в развитии метафоры сказать, что требования Мартина Лютера Кинга тоже не соответствовали текущему законодательству Соединенных Штатов. Но как-то удалось сделать так, что законодательство поменялось.
Я говорил про Мартина Лютера. Информация немножко другая.
Я показал Кинг. Кстати говоря, но между прочим, этот Мартин Лютер, я имею в виду уже не реформация Кинга, тоже, значит, абсолютно не соответствовало. И, ну, правда, там, не будем отшучиваться, там тоже пришлось...
Соответствовало до того, что могли гостям послать спокойно. Да. Ну вот, я продолжу. Значит, соответственно, мы предъявим этот список Центр избирком. Наверное, нам откажут его регистрации. Тогда мы начинаем избирательную кампанию. Мы проводим ее, как будто бы мы были зарегистрированы. Мы требуем, в смысле, не требуем, мы призываем людей вычеркивать все партии, которые туда вписаны, и вписывать другую Россию. Россию в бюллетене, а после выборов, если наших сторонников окажется большое количество, мы вполне можем собрать вот заседание этого парламента. Я не хочу, там, не говорю, что мы призываем к государственному перевороту или к чему-то подобному, но мы должны показать альтернативу. Все теневое правительство, да?
Кстати, оно существует в разных странах.
В разных странах партия, абсолютная практика, нормальная, формирует теневое правительство. Почему у нас не может быть свой парламент? Мы в другой России все разные люди, да, есть либералы, есть нацболы, есть еще кто-то. Вот мы и учимся на конференциях дискутировать и будем
Кстати говоря, хочу по этому поводу заметить, что на сегодняшней конференции, я не часто посещаю, значит, такие мероприятия, я заметил, и что меня порадовало больше всего, это то, что называется человеческий фактор. Возможность уже достигнута за год, возможность нормального общения. Заметно, что напряжение и насильственность общения, которая была заметна в первые дни и месяцы существования движения, ее нету. Люди нормально общаются. Сегодня, когда началось заседание с того, что Сергей Адамович Ковалев передал слово Эдуарду Валентиновичу Лимонову. Вениаминовичу Лимонову. Слушайте, я сегодня все имена путаю. С Лютером пообиднее было. Извините.
Нет. Это надо сказать большое спасибо нашему дорогому Владимиру Владимировичу Путину, что он нас на самом деле заставил сесть вместе и заставил нормально разговаривать и увидеть, что не такие уж страшные эти либералы с нашей стороны, не такие уж страшные эти левые с их стороны.
Я со своей стороны хочу сказать, что хотя голосовать за лимоновский список, видимо, не буду, но...
Это не лимоновский список, это список другой России.
Я в принципе говорю так, за список, ну вот партии, скажем так, другая Россия, которую предложил Лимонов. Я абсолютно считаю нормальным и обязательным, чтобы такого рода движение было представлено в парламенте. Потому что я уже объяснял много раз свою позицию и много выслушал от друзей либералов противных слов по этому поводу в свой адрес. Я считаю, что если это не выходит парламентским путем, то это начинает выходить не парламентским путем. Никто законы физики не отменял. Значит, если это напряжение есть, если в этом месте горячо, да, то делать, просто заматывать бинтом, чтобы не было видно красноты, смысла не имеет. Оно должно выходить наружу вот таким путем.
Момент я хотел сразу по поводу конференции, значит, относительно кандидатов в президенты. У всех есть понимание, что, безусловно, это должен быть один, единый, единственный кандидат. И остановились на том сейчас в другой России, что произойдет процедура праймерис, то есть предварительные выборы в рамках конференции. Пройдут конференции в регионах, где будут выдвинуты, может быть, еще другие кандидаты в дополнение к тем, что уже есть. И осенью должно произойти выдвижение единого кандидата. Сейчас известно, что и Виктор Геращенко, и Сергей Гуляев претендуют на этот пост. И, наверное, и Михаил Касьянов тоже, естественно, рассматривается.
Но Михаил Касьянов вряд ли уже внутри рассматривается, он снаружи. Вот тут я хочу заметить очень важную вещь, которую, мне кажется, прошла недооцененной. Все сосредоточились, сконцентрировались на том, что Касьянов ушел из другой России. Очень важен пункт, по которому было расхождение. Yeah. Этот пункт именно эти самые, простое русское слово, праймерис, да? Касьянов не... О причине мы можем догадываться или фантазировать, но факт. Касьянов не захотел принимать участие в конкурсе, в кастинге. Он предлагал обойтись без кастинга. Решить вопрос кулуарно в
рабочем порядке.
Не совсем так. Более сложная позиция была у Касьянова, если можно я поясню. Давай. Значит, речь шла о процессе действительно выдвижения кандидата, и Михаил Касьянов, его сторона, предлагала, чтобы кандидаты выдвигали только политические организации, входящие в «Другую Россию», а это 4 организации были на тот момент, то есть это Касьянское движение, Объединенный гражданский фронт, возглавляемый Гарри Каспаровым, партия Рыжкова и...
Лимоновцев,
да, партию, которую нельзя называть.
С тремя буквами, которые запрещены к
произношению. Другая позиция была такая, что, которую придерживался, в частности, Гарри Каспаров, что выдвигать кандидатов должны не только партийные организации, но и просто граждане на вот этих региональных конференциях, чтобы была возможность появления новых политических сил, чтобы двери были открыты, чтобы к этому процессу могли присоединиться не только простые граждане, но и даже те политические организации, которые сейчас еще не входят в «Другую Россию».
Ну, разумеется, потому что в данном случае надо понимать, что процесс в достаточной степени самооценен. Это я уже говорю, ну, свое ощущение. Потому что ведь речь не идет о том, что мы выиграем или не выиграем эти выборы, а потом разойдемся по домам, если не выиграем. Да? Речь идет о том, чтобы научиться создать правила игры. Эти правила игры устаканить, сделать законными правилами игры, легитимизированными в обществе. Я напомню, что значит, до солидарности было объединение 15 лет, да, все это продолжалось, медленное, ненасильственное собирание народа с медленным, ненасильственным требованием выйти вон власти, коррумпированной, преступной, нелегитимной власти. Это продолжается иногда довольно долго. И тут очень важна именно процедура, а не вот так вот один раз наугад поставить на красный или на черный, на Касьянова или там на другого кандидата. Дело не в этом.
Это очень правильное замечание, ведь речь идет о том, что мы отличаемся от «Единой России», отличаемся от Кремля. Если бы мы назначили кандидата, да, вдруг по его желанию или там по нашему там какому-то сговору лидеров, то это было бы неправильно. Нет, мы от них отличаемся. Более того, сегодня об этом на конференции много говорилось, о том, что «Другая Россия» создает новую реальность, создает новые правила игры некие, да? То есть сначала, вот я говорю, что мы достаточно разные люди сели вместе, научились договариваться, ставить общие цели, каковы являются политические свободы, каково является введение нормальной европейской демократии в России. Теперь...
Как приятно слышать это от лимоновцев.
Кто... Ну, а мы...
Это просвещенные лимоновцы.
А есть не просвещенные?
Я пару видел.
Значит, нет, дело в том, что мы-то дошли до этого как раз эмпирическим путем, просто пройдя через тюрьмы, получив по голове ОМОНовскими дубинками, через неприятности на работе, учебе и так далее. Вот для нас свобода — это ценность абсолютно выстраданная.
Проверенная на себе, это очень важно.
Да, да.
Если можно, я Андрея немножко дополню, потому что сегодня на конференции «Другая Россия» у нас вот как бы в отличие от парламента дискуссия есть, да?
Да, да, да.
Сегодня была предложена и другая, как бы другой вопрос, а именно вот непростой такой вопрос, касающийся выборов президента, да? И вопрос очень простой, даже вот если его ставить не политически. Вот если мы все отдаем себе отчет в том, что выборы нечестные, мы что, действительно считаем, что на них можно победить нашему кандидату?
Это, вот, это вопрос, на который у меня, кстати, нет ответа.
Вот, и, соответственно, что означает участие нашего единого кандидата в несвободных, нелегитимных выборах? Это означает только то, что мы своим участием легитимируем эту систему, которую мы считаем преступной и нелегитимной, опять же, да? И сегодня этот вопрос был поставлен в нескольких выступлениях, и поэтому, вот когда Андрей сказал, что конференция решила выдвигать единого кандидата, я бы более осторожно сказала, что ставились разные вопросы. Ставились вопросы, стоит ли выдвигать единого кандидата в таких условиях, или если мы выдвигаем единого кандидата, то куда этот кандидат? Или мы действительно строим параллельную реальность, и это наш будет, так сказать, кандидат, и...
То есть, одним словом, речь идет о том, участвовать ли в этой построенной системе, которую мы справедливо считаем заведомо несправедливой, да, либо использовать этот демократический институт, институт выборов, использовать для пропаганда для укрепления своих позиций, для продвижения своих позиций. Это абсолютно, мне кажется, нормальная постановка вопроса. У нас звонок из Петербурга. Михаил, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо большое. Первая маленькая ремарочка по поводу вопроса, который задал слушатель по Латвии. Угу. Наверное, он просто был не в курсе. Сегодня вот в эфире радио «Свобода» очень часто говорили о том, что ФСБ рассекретило материалы до 50-го года включительно. Угу. Поэтому, что касается той темы, которая его интересует, я понимаю так, что для него теперь уже и других людей не проблема поинтересоваться конкретно, кто чем и как занимался.
Понятно. Вот. Есть ли вопрос?
Нет, не вопрос, а просто дополнение вот темы, которую Андрей озвучил, да, по поводу парламента. Это, конечно, здорово, но, наверное, стоит, может быть, не останавливаться параллельно, так, посплотно, да, чтобы не потерять этот опыт или какие-то мысли мудрые, которые могут уже появиться. Создавать такое не правительство в изгнании, не теневой кабинет, а вполне конкретных людей поручать им разработку конкретных вопросов на уровне министерств.
Вы знаете, об этом, Михаил, об этом шел разговор, об этом говорил сегодня Андрей Ларионов, вы как подслушали, да?
Ровно это логика развития.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Об этом и идет речь. Конечно, на этом пути, этот путь не будет таким простеньким, потому что как только появится такая внятно работающая, хорошо работающая система, власть, конечно, оттуда будет людей немедленно манить пальчиком и перекупать самых толковых. Ну и хорошо. Это вот тот самый нормальный эволюционный путь. Кстати, Илларионов уже в кулуарах рассказывал замечательную историю, которая вообще должна быть услышана. Как проходили китайские реформы, рассказал Андрей Илларионов. Я за что купил, за то продаю, но Андрею Николаевичу, думаю, можно верить. Так вот, были просто захваты земель китайскими крестьянами, явочным порядком. Просто они захватывали колхозные земли, так сказать, в голодухе уже, в коммунистической. И они захватывали, это 3 года продолжалось, явочным порядком захват земель. Значит, правительство китайское стало перед немудреным выбором либо послать туда войска, либо подождать. Правительство подождало, и через 3 года, когда это приняло характер многомиллионный и уже явочный, объявило, что это политика партии. Так... И так начались, собственно говоря, китайские реформы. Надо давать власти, как мне кажется, делать, так сказать, принимать правильное решение, давать им время.
Далеко ходить не надо. В Москве, на Белорусской, есть дом, который строился то ли для Министерства обороны, то ли для какого-то вот подобного силового ведомства. Так когда он достроился, туда вселились семьи очередников обычных и просто захватили квартиры и стали там жить.
Им дали это делать.
Я бы, да.
Участники конференции в гостях у меня, участники конференции «Коалиция Другая Россия», Марина Литвинович, что у меня с именами сегодня? И Андрей Дмитриев. В программе «Все свободны». Мы продолжим выпуск после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего радио «Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве второй день продолжается конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». В пригородном районе Северной Осетии около 500 жителей селения Чермен провели сегодня митинг протеста против продолжающихся похищений людей. Поводом послужило исчезновение в минувшую субботу 2 пожилых местных жителей. Митингующие потребовали от властей принять срочные меры по возвращению их односельчан. Первый вице-премьер России Сергей Иванов предложил создать к 2020 году единую глобальную систему ПРО. Иванов отметил, что в ней могут участвовать не только страны НАТО, союзники США, но и вся Европа, включая нейтральные страны. В Латвии сегодня вступил в должность новый президент Валдис Затлерс. Не менее 34 человек погибли сегодня в результате взрывов в Ираке. Среди убитых 23 армейских новобранца. Возросло число жертв вчерашнего взрыва в городе Тус-Хурматы на севере страны. По последним данным, убито от 130 до 150 человек. В провинции Салахуддин, по сообщению американского командования, в бою погиб военнослужащий США. В горных районах Пакистана 23 человека стали жертвами оползней, вызванных проливными дождями. Среди погибших есть женщины и дети. Правительство Израиля одобрило решение освободить из тюрем 250 палестинских заключенных в качестве жеста доброй воли. Все они члены партии ФАТХ, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. На юго-востоке Афганистана, в провинцию Рузган, талибы похитили и убили главу местного религиозного совета. Как сообщила полиция, он был захвачен в субботу в своем доме в городе Тиринкот. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Все свободны». У меня в гостях, напомню, участники конференции коалиции «Другая Россия» Марина Литвинович, Андрей Дмитриев. Еще раз добрый вечер. Вот письмо сначала. Насчет ваших предвыборных советов, пишет Светлана Ивановна. Сколько процентов населения имеет интернет? Сколько процентов могут услышать ваше обращение? И сколько из них ему последует? Андрей.
Сегодня на эту тему прекрасную речь сказал Станислав Белковский, который говорил о том, что действительно существует это путинское большинство, хоть оно, наверное, не столь велико, как его представляют нам кремлевские социологи, но все-таки там воспитание первым-вторым каналом телевизора, оно дает свои итоги. Но нам оно, собственно говоря, не нужно, потому что историю всегда двигало активное меньшинство. Нам нужно 2% населения, которые не согласны с тем, что происходит в стране, и которые готовы отстаивать свою позицию активно, которые ходят на марши несогласных, которые участвуют активно в том, чтобы уничтожить вот диктаторский тот строй, который сейчас в России установился. И вот за этих, за активных людей и должна идти борьба.
Я бы немножко расширил, просто социально ответственных людей.
Да, да.
То есть, конечно, решает меньшинство, да? Вопрос в том, мы много раз говорили, мудрость нации заключается в том, какое меньшинство оно себе избирает, да? Значит, Черчилль представляет это меньшинство или Муссолини, да, это правящее меньшинство. Вот, собственно говоря, и все. Звонок от Владимира из Москвы. Здравствуйте. Владимир, вы в эфире. Алло. Алло.
Алло.
Владимир, говорите.
Я не Владимир.
Ну, у меня так написано, извините.
Я Александр Иванович.
Александр Иванович, ну, замечательно, давайте.
Но, тем не менее, у меня вопросы и предложения одновременно.
Да, давайте.
Вот у поляков было прекрасное слово «солидарность».
Так.
Оно, в общем, достаточно и емкое, и краткое. Вот, и, по-моему, ваше движение полностью соответствует этому названию. Почему бы вам не спросить авторские права у поляков и не присвоить это название своему движению?
Спасибо за предложение, да. Да, спасибо за предложение. Если говорить о флаге, то, значит, два цвета из трех не хватает только, извините, голубого. Нет, на самом деле, конечно, польский опыт в нашем случае чрезвычайно полезен. Мы, конечно, не Польша, мы прекрасно отдаем себе отчет, до какой степени не Польша, но, тем не менее, опыт медленного, последовательного, общественного, ненасильственного сопротивления, ведь тоже сегодня вспоминали, ведь начиналось с того, когда-то рабочие бригады в Польше били студентов, которые выходили с либеральными лозунгами. Через какое-то время этот самый рабочий класс, который громил каких-то студентов с какими-то либеральными непонятными лозунгами, стал основой, собственно говоря, движение «Солидарность», которого так в ту пору еще не было. Это образование именно широкой коалиции, когда говорят, вот самый распространенный упрек, у вас нет позитивной программы, вы, так сказать, против, на нет, что называется, ничего не построишь. Это лукавый довод, потому что отрицание очень часто объединяет людей, оно самое очевидное. Скажем, самый очевидный пример, ни в коем случае не сравнивая, но просто по внятности. Антигитлеровская коалиция, да, когда говорят. Самые разные, значит, такие, сякие, левые, правые, не согласны жить при этом режиме. Вот очень хороший повод для объединения. Дальше, когда нету Муссолини, дальше начинаем разбираться, кто правый, кто левый, кто либерал, кто консерватор.
Я не думаю, что «Другая Россия» — это только протестная коалиция. Есть именно совершенно четкие вещи, вокруг которых мы объединились, да? То есть первое это и основное, это то, что мы все граждане России должны стать хозяевами своей страны. Сейчас страна не наша, это государство приватизировано той группой людей, которые им управляют. Это ЗАО России, с которой они как бы трясут и извлекают из нее эти нефтегазовые деньги, вывозя в западные банки. Да? А мы должны сделать так, чтобы каждый гражданин, приходя на выборы, голосуя, знал, что вот я даю голос за эту партию, от этого зависит судьба страны.
Подписываюсь под заявлением лимоновца Андрея. У нас звонок из Тверской области, Людмила Санна. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Только радио выключите время.
Добрый вечер, уважаемые ведущие гости.
Здрасте.
Я хочу вам задать такой вопрос. Я полностью поддерживаю все ваши дискуссии, но я хочу спросить у вас о том, что помните, наверное, интервью Валентины Ивановны Матвиенко, когда она сказала, журналисты очень игриво, я знаю имя президента и фамилию, который будет на следующий срок. И держу пари, что я кладу фамилию, записку с фамилией, кладу в сейф, и мы потом проверим. Она так сказала журналист. Как вы к этому относитесь?
Валентина Ивановна вообще женщина трогательная в своей простоте, и ничего я против нее не имею. Она у нее и в трезвом состоянии на языке то, что у многих на уме. У нас звонок от Татьяны из Москвы. Здравствуйте. Татьяна, алло, здравствуйте. Только радио выключите временно и говорите.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Сейчас меня слышно?
Да, очень хорошо.
Вы знаете, очень хорошо, что у Касьянов ушел, потому что он был очень одиозной фигурой, которая возглавляла, ну, вызывала недоверие у людей. И вы знаете, как мне кажется, в чем беда вашего движения? Потому что очень многие люди у вас, они известны, и они известны не с лучшей стороны для, ну, обычного населения, для простых людей. Потому что... Если люди уже себя где-то, ну, частично дискредитировали, то как можно верить им, что они снова что-то сделают?
А кого вы имеете в виду, Татьяна? А кого вы имеете в виду из оставшихся?
Ну, у вас там много было, в частности, Хакамады там тоже по поводу вашего...
Не, она не участвовала.
Да, Татьяна, мнение понятно. Смотрите, какая штука. Значит, чтобы не уходить в персоналии, группа святых не образует политических движений. Святые, значит, а также ангелы, они где-то над нами там летают, святые светятся где-то в других местах. Здесь политики. За политиками, политика вещь, знаете, когда живешь не как Майкл Джексон в барокамере, то, значит, ты становишься там, на тебе бактерии, да, на тебе, значит, ты не стерилен. Значит, можно говорить о том, до какой степени, да, что за каждым из политиков действующих, и Геращенко там есть, и Лимонов есть, и наверняка на компромат я не смотрел, но думаю, что если залезть на компромат, то и про Каспарова есть. Наверняка про всех есть. Значит, вопрос в том, в связи с этим, мы просто перестаем жить и ждем, пока слетит ангел и исправит нам политическую ситуацию, или мы начинаем работать. Дальше степень персональной брезгливости. Вот с этим человеком я не сяду за стол переговоров, с этим сяду. Практика другой России показывает, как ни странно, что возможны договоры и союзы и вполне нормальная рабочая атмосфера самых парадоксальных конструкций. И оказывается, с моей точки зрения, вот я сегодня слышал выступление Эдуарда Лимонова, большей частью этих тезисов я согласен. Как ни странно, сегодня его тезисы, на мой взгляд, ну, по крайней мере, на мой взгляд, ведут к улучшению ситуации России, в отличие от, скажем, действий признанных демократических лидеров. Но так иногда бывает. Ярослав спрашивает, как вы относитесь к тому, чтобы от другой России избрать технического президента на год с определенным пакетом демократических и социальных указов? Вот интересный вопрос.
Что здесь имеется в виду? Потому что, может быть, здесь имеется в виду та программа, которую мы, в частности, обсуждали.
Вот.
Речь идет не столько о программе там, социально-экономических изменений, а речь идет о программе демонтажа.
Вот,
что нам надо сделать,
да,
чтобы вернуть Россию, да, на демократические какие-то,
Ярослав,
основания?
Ярослав, я бы сказал так, что если бы у другой России, у оппозиции, был бы канал телевидения, допустим, да, один канал федерального телевидения, на котором проигравший на выборах или не участвовавший в выборах, ну, вот такой технический президент с некоторым комплексом не просто пожеланий, да, а вот именно конкретных, значит, предложений и законопроектов, мог бы их отстаивать и объяснять публике, почему то, что предлагает он, лучше того, что делает власть. И приглашать, в отличие от власти, представителей власти туда. Вот туда могли бы ходить, да, кто угодно. И вот если был такой телеканал, то такой технический президент и такое техническое правительство было бы сильно на пользу. А если мы промеж себя в комнатке сейчас там втроем или впятером соберемся, изберем одного из нас президентом и будем играть в эти шашечки, ну, значит, никому радости особо с этого не будет, кроме этого президента, который сделает себе красивую визитную карточку. Я думаю, что нужно говорить о возможностях, вот о телевидении, о канале воздействия. Надо требовать этого, надо добиваться, расширять пошагово воздействие. У нас звонок из Петербурга, Владимир. Надеюсь, на сей раз мне правильно написали имя. Здравствуйте.
Да, совершенно верно. Здравствуйте. Господин Жандарович, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Сегодня господин Путин отдает ключи от страны господину Касьянову. Завтра же нефть $75 падает до 23, как пришел господин Путин. Потому что для того, чтобы сделать $75 за баррель, как сейчас идет, такие тяжеловесы, как Жириновский, как Примаков, не зря ездили в Ирак и говорили о чем-то. И кого-то обойдя, нефть пошла. Это
раз. Владимир, мысль ваша понятна. Это слишком, я думаю, затейливая конструкция, и никто на нее не пойдет. Вот такая, вы знаете, значит, там, где есть возможность поставить мат в один ход, гроссмейстеры не будут устраивать, так сказать, тонких рискованных комбинаций. Там сидят ребята простые, конкретные, а не то, что Касьянова, они друг друга не пустят из той корпорации, которая уже у власти. Никакого потом передачи обратной, не то, что от Касьянова. От Иванова не будет обратно Путину передачи, от Медведева не будет. И он это прекрасно понимает. И это все, я думаю, сказки. Никто из этого кресла будут выдирать вместе с гвоздями.
Ну вот в этом на самом деле и состоит отчасти наша надежда, да, на возможное изменение ситуации в России. Потому что эти ребята, они друг друга ненавидят на самом деле куда больше, чем оппозицию. Они готовы впиться друг другу в горло. И, ну, вот ясно, что Путин вроде бы как уходит, да, окончательно это можно будет сказать только во время президентских выборов, но уже да, сейчас они начинают впиваться друг другу в глотки. Посмотрите, что происходило на выборно-законодательное собрание Санкт-Петербурга между Единой и Справедливой Россией. Очень жесткое противостояние. И именно в этих условиях создавать новую легитимность другой России, создавать парламент, выдвигать единого кандидата, абсолютно верный путь, потому что когда эти все ребята перегрызутся между собой, то что останется? У них не останется легитимности, у них не останется возможности удержать власть, и мы сможем заменить
этот вакуум власти. Я думаю, что... Да, поскольку я там два раза постарше, я полагаю, что все не будет так линейно и просто, как предполагает Андрей, но это не значит, что мы должны, что называется, перестать взбивать ножками это молоко. Я сегодня говорил об этом на конференции, вот не знаю, как сейчас играют Федерер с Надалем, пока мы тут с вами разговариваем, но по наблюдениям за Уимблдонским турниром проигрывают теннисисты, я об этом сегодня говорил как раз, в основном о собственных ошибках. Вот первая десятка-двадцатка играет примерно в одну силу, ну, может быть, кроме самого Федерера, да? А дальше выигрывает тот, кто допустит меньше собственных ошибок. Нам не надо сейчас, не только другой России, вообще людям, которые ориентированы на демократические ценности и готовы за это, что называется, побороться легитимными путями, не надо очень сильно отвлекаться и горевать по поводу там возможных поражений. Надо делать то, что делают теннисисты, когда проигрывают партию. Надо искать свою игру. Надо ликвидировать собственные ошибки. Надо успокоиться, надо не делать собственных ошибок. Их ошибки, разумеется, будут, они обречены на ошибки просто потому, что они сами себя загнали в такую ситуацию, когда они даже, видите, не могут уйти от власти. Давайте пустим вперед Петербург, чтобы не висел на телефоне. Леонид, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Анатольевич, да. Вот я последнего российского политика знал Андрея Андреевича Громыко. Так. Это несмотря, без всяких репрестинаций, понимаете?
Даже слова такого не знаю, но верю вам.
Вы, Виктор Анатольевич, вы кого относитесь к политикам? Те, кто привык к офшорам, но не отвык от семечек, да?
Хорошая формулировка. Леонид, значит, если не отшучиваться, политик – это такая профессия, это человек, который представляет интересы некоторого какой-то группы населения, да? Великий политик представляет там в переломные моменты интересы всей страны, допустим, да? Политик поменьше рангом представляет группы какого-то интереса какой-то группы населения. Вот человек, для которого политика – это решение проблем, вот он считает, что он знает, как решить проблемы какой-то группы населения или всей страны. Вот власть предлагает, предположим, одно решение, у него есть другое решение – это политик. Человек, для которого участие в политике – это такой, как в бильярде, удар с отскоком к деньгам, к бюджетам, путь пробиться к бюджетам, к распиливанию, это политика в нашем новейшем понимании. Сегодня в России, на российском политическом поле, безусловно, есть некоторое количество политиков, то есть людей, у которых есть убеждения, и которые готовы эти убеждения отстаивать. Кстати говоря, как близкие мне, так и не близкие мне. Но большую часть нынешней элиты, безусловно, составляют люди, для которых Родина – это просто нефтегазовая недвижимость. Они ее так понимают. Звонок из Москвы от Натальи. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич. Добрый вечер вашим гостям. У меня просьба прокомментировать два момента. Вот первое, то, как мне кажется, по крайней мере, это конформистское поведение так называемых старых партий. Я имею в виду КПСС, СПС и Яблоко. Угу. Кто-то недостаточно, с моей точки зрения, оппонирует власти, как СПС, кто-то, я не знаю, пуглив, что ли, кто-то держится за место, как КПСС. Это первый момент. А второй момент, вот каков диапазон моего поведения как избирателя на выборах? Потому что протесты, это уже теперь по закону экстремизм, а графу против всех отменили.
Понятен вопрос. Давайте, Андрей.
Значит, что касается конформизма, то сегодня как раз Виктор сказал замечательную фразу насчет Яблока, да, он сказал, я никогда не слышал, что вот про партию Яблоко отзывались так, что он сказал, даже Явлинский заслуживает снисхождения, да? Ну, на самом деле, в принципе, в вопросе слушательницы содержался и ответ. Мы видим, как они относятся к несистемной оппозиции, к другой России. Все просто. Мы готовы были с ними сотрудничать, рассматривать варианты единых кандидатов с тем же КПРФ, с тем же Яблоком. Значит, ну что мы видим? Мы выдвигается сначала Григорий Алексеевич Явлинский в президенты, делает заявление очень жесткое в адрес другой России, что, значит...
Обозвал маргиналами.
Да-да-да, там фашисты, это все нам не по пути.
Значит, Путина.
Через три дня выступает Геннадий Андреевич Зюганов, заявляется, что пойдет в президенты, и делает ровно такое же заявление, что оранжевая чума и так далее. Ну вот о чем это говорит? Может быть, все-таки тексты им в одном месте пишут, да, и принесли, дали почитать?
Нет, я не думаю, что им даже пишут тексты, они...
Они знают, что
сами,
сказать,
да,
надо.
Они сами умеют уже
чтобы
писать
чтобы войти в Думу.
Не, ну да. Такая вот такая синхронность, она как бы настораживает. Что касается... То есть, ну, в общем, с этими партиями все понятно. Мы будем бороться за их людей. Мы будем бороться за простых коммунистов, за активистов КПРФ, за пенсионеров, которые ходят на марши несогласных. В Петербурге было их очень много. Они, несмотря на то, что КПРФ отдало приказание не ходить на марши, да, и не участвовало в них, но, тем не менее, рядовой актив приходит, и он верит.
Симметрично, абсолютно симметричная история происходит с электоратом Яблока, разумеется.
Да. Ну, в Питере что... Яблоко участвовало в маршах. Вот. И что касается вопроса, что делать на выборах, то ну, я могу со своей стороны посоветовать на думских выборах вычеркнуть всех, вписать туда другую Россию, а на президентских проголосовать либо за единого кандидата, выдвинутого коалицией, либо если он не будет зарегистрирован, то тоже, соответственно, вычеркнуть всех и вписать его имя.
Ну, я бы добавила, что вот слушательница сказала, что участие в протестных акциях – это теперь экстремизм. Ну, еще есть возможность все-таки участвовать в протестных акциях, и я думаю, что будет возможность в них поучаствовать уже этой осенью.
Я многократно говорю. Это экстремизм пока 30 человек, пока 300 человек экстремизм. Mm-hmm. 3 тысячи – уже экстремизм со скрипом. Когда 20-30 тысяч – уже не экстремизм, уверяю вас.
А когда 300 тысяч, режим 300 тысяч, заканчивается.
Режим заканчивается. Это мы проходили по...
Украину.
Вы-то по Украине проходили, а мы-то проходили в 89-м году, в 90-м году. Выходит 300-400 тысяч на Манежную площадь, и никакого ОМОНа, никакое центральное телевидение, ничего уже не помогает. ОМОН бежит рядом на цыпочках, заглядывает снизу в глаза. И это надо понимать, Наталья, что они нас виноватят, они нас и психологически давят, и законами. Они заставляют нас, законопослушных людей, знаете, я ведь тоже законопослушный человек, и все детство простоял под пионерским салютом, да, я тоже как-то привык слушаться старших, да, и я тоже не хочу быть экстремистом, и уж иметь дело с ОМОНом не хочу ни в коем случае, но не нравится мне, когда меня бьют по голове дубинкой, у меня какие-то другие планы на свою голову, но как и у всех, как и у вас, но тем не менее надо понимать, что иногда надо ставить перед фактом своего существования их. У нас больше возможностей поставить их перед фактом своего существования, потому что их ресурс конечен, а крайним никто быть не хочет. Я уже рассказывал историю, как от Рыжкова на марше несогласных бегал полковник милиции, командовавший ОМОНом, за которым бегал депутат Рыжков с криком «Я депутат Рыжков, представьтесь!». А он от него бегал. Значит, понимает степень легитимности того, что они делают при всех... законах, при всех поправках и так далее. Потому что этот полковник понимает, что когда рано или поздно дойдет до суда, а дойдет до суда, то ни Лужкова будут судить, ни Матвиенко, и ни этого, как его там в Нижнем Новгороде, да? Семитричного перца Булавинова в Нижнем, да? А будут судить конкретное превышение власти. А кто командовал ОМОНом? А подать сюда Ляпкина-Тяпкина и вытащит этого сам полковника. Поэтому он бегает от Рыжкова. Надо помогать им от нас бегать. Надо ставить их перед фактом своего существования как граждан России и имеющих право. Николай Петрович из Ленинградской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. В конце первого срока питерские лимоновцы какого-то Вову звали домой. К концу второго срока я дарю московским лимоновцам другой лозунг. Вован с вещами с челядью на выход. И еще,
скажите, чтобы... Николай Петрович, да. Я очень рад, что вы участвуете в креативе лимоновской партии. Есть ли у вас вопрос для нас в эфире?
Так, а вопрос такой, чтобы не отвечать за содеянное, ведь они могут разжечь третью ядерную войну.
Понятно, Николай Петрович. У вас фантазия, я думаю, поглубже, чем у них. Я думаю, что обойдется без третьей ядерной войны. Если, я уже говорил об этом, полагаю, что если будет принято высочайшее решение все-таки оставлять Владимира Владимировича от греха подальше, чтобы им там друг друга не перекусать горло, то... Я думаю, что в этом случае какую-нибудь мерзость мы вправе от них ждать, по крайней мере, по прецеденту.
Я только хотел отметить в ответ на вопрос слушателя, что я как раз возглавлял ту партию, которую нельзя называть, когда она существовала, в Санкт-Петербурге. Так что...
У нас звонок от Эмиля Викторовича из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа. Добрый вечер. У меня такой вопрос. А если у нас политик такого масштаба, который сумел бы объединить безоговорочно вокруг себя всю оппозицию. С моей точки зрения, такого политика я пока что не вижу.
Благодарю. Понятно, спасибо. Вот как раз и пишет Николай на эту тему. Нужны не имена, а конституционные принципы. Да? Это я согласен с Николаем. Дело, это опять мы ходим по этому замкнутому кругу бесконечному. Этот не нравится тому, это как Агафья Тихона, да? Нос от этого представить до статности и дородности того. Значит, не жениться нам, понимаете? Нам не жениться и не замуж. Мне там симпатичен чрезвычайно Буковский. Мне по-другому совершенно симпатичен Геращенко. И еще есть некоторое количество людей, которые меня вполне устраивают. Я уже много раз говорил, не в Бельгии мы, чтобы выбирать между там, Геращенко, Рыжковым, Явлинским. Это подробности. Главное, чтобы мы были уверены, что этот человек через 4 года пойдет на выборы, что этот, из администрации этого человека не будут звонить в суды, что из администрации этого человека не будут покупать депутатов, да, и давить депутатов, что не будут гибнуть оппозиционные журналисты. И я вот за Геращенко и Буковского, абсолютно разных людей, да, одного системного советского банкира, другого антисоветчика, я за них за обоих спокоен. Вот ни при том, ни при другом не будут гибнуть оппозиционные журналисты. Ручаюсь. Стало быть, сегодня надо не обращать внимания на имена особенно. Это должен быть, по моему мнению, один. Вот это принципиальная вещь. Потому что если их будет семеро, то совершенно уже не важны их имена. Это уже потеха и радость для Кремля.
Не, действительно, Виктор абсолютно прав. Тут нету такого лидера. Так получилось, что одного человека нет той фамилии, которая вот сейчас, которую все соберутся как под флаг и выберут его президентом. Но отчасти это и к лучшему. Потому что мы не выстраивали нашу коалицию под кого-то. Это не была коалиция Касьянова или там коалиция Геращенко, или еще кого-то. Есть определенные принципы, на которых мы объединились, да, и именно эти принципы и должен проводить оппозиционный кандидат. Здесь принципиальное отличие от того, что, ну, я вот не демократ, но у демократов есть опыт, да, привели в свое время к власти Ельцина. Значит, ну и что там стало с демократическими свободами, в принципе, понятно, да, и в итоге тот же Ельцин посадил на шею нам Путина. Потому что, почему? Потому что демократы вот выстраивали свою линию именно не под идею, а под определенного человека Ельцина. Вот этих ошибок нужно сейчас избежать, безусловно, коалиция
«Другая Россия». Я думаю, что тут не в том дело, что под Ельцина выстраивали, под Ельцина выстраивали власть. Ельцин не выстраивал власть под себя. Я говорил многократно о том, что дело в том, что победивший в августе 91 года, мы позволили себе подумать, что, собственно, мы свое дело сделали. Мы 3 дня отстояли, мы ГКЧП победили, а теперь у нас демократия. Мы не знали, потому что чужим опытом сыт не будешь, мы не знали, что демократия – это ежедневная работа. что не просто посадить президента своего, значит, за которого ты проголосовал, а тут же, не отходя от кассы, его начать контролировать, да? Контролировать, требовать от него постоянно. И так, таким образом получаются демократические реформы, а не тем, что, ну, посадили Ельцина, посадили-то Ельцина, рядом были, извините, Карашов, Ельцин к власти, Сахаров, Афанасьев, Рыжов, Гайдар, а через два года были Сосковец и Коржаков. А это уже другой Ельцин, это уже другое наполнение совершенно. Так что я думаю, что дело действительно в такой ежедневной практике.
Граждане должны иметь право как посадить своего президента на пост, так и посадить его в тюрьму, если он совершит какие-то преступления.
Это,
и та другая возможность должна иметься, да, в демократическом обществе.
Да, да, да. Между прочим, я... вот
помните, было популярное слово «импичмент»?
Это не,
да, оно было очень популярно.
Да, и между прочим, ничего... Я еще раз хочу с настойчивостью хочу напомнить, что ничего не случилось с теми, кто требовал импичмента Борису Николаевичу. А в Америке ничего не случилось с независимым прокурором Кеннетом Старром. Обратите внимание, его не поймали на проститутках. Я не знаю, может, он к ним не ходит. Но, по крайней мере, я знаю, что, значит, там невозможно было даже позвонить этому, значит, независимому прокурору. Вот на этой оптимистической ноте мы начинаем уже выходить постепенно на коду. Ну, что в сухом остатке у нас? В сухом остатке, я думаю, то, что другая Россия... как минимум не потеряла от ухода Касьянова, потому что это означает естественную очистку. Это я так сформулировал, клубы по интересам. Вот есть группа политиков, которые желали бы войти в путинский клуб элитной политики, быть в парламенте, участвовать, да, делить куски. Значит, и есть те люди, которые совершенно по-разному, но тем не менее представляют себе будущее России, как будущее демократическое, за которое нужно бороться, меняя существующую систему. Вот другая Россия будет, как я понял сегодня с этой конференции, продолжать эту работу. Ну вот, а в следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом о том, как отличается устная речь от письменной. Затем программа «Короткая история любви». Ее герои – артисты Галина Коновалова и Владимир Осенев. Во второй половине часа программа «Традиционные 9 минут джаза». Она посвящена Луи Армстронгу. И завершит час передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» опять-таки, как всегда, социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Это была программа «Все свободны» на волнах «Радио Свобода». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и участниками конференции «Коалиция Другая Россия» Мариной Литвинович и Андреем Дмитриевым был продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Звонки принимала Мария Стауны. Всем спасибо. Все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Переговорщиком с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Литва, Латвия, Эстония и Польша ищут способы обеспечить свою энергобезопасность без
России. У них не осталось никакого выбора, кроме как сдать.
Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.